ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
श्रीमद् भगवद गीता глава 18 совершенство отречения текст 17 यस्यानहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वपि स इमालोकं नहन्ति न निबाध्यते यस्यानहं कृतो भावो यस्य न लिप्यते हत्वपि स इमालोकं नहन्ति न निबाध्यते यस्य नहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वपि स इमालोकं नहन्ति न निबाध्यते। Господь Кришна сказал, тот, кто не руководствуется ложным эго, еще и разум свободен. Тот, даже убивая людей в этом мире, не убивает, и поступки его не имеют для него последствий. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе Господь сообщает Арджуне, что его нежелание участвовать в сражении порождается ложным эго. Арджуна считал, что только он сам совершает какие-то действия и не принимал во внимание повеления Всевышнего, исходящие как изнутри, так и извне. Если человек не знает о наличии высшего повелителя или повеления, зачем он станет действовать? Но тот, кто знает об орудиях действия, себе как исполнителе и Всевышнем Господе как высшем повелителе, совершенен во всякой деятельности. Такой человек никогда не впадает в иллюзию. Личная деятельность и ответственность возникают из ложного эго и безбожия, или от отсутствия сознания Кришны. Любой человек, действующий в сознании Кришны под руководством параматмы, то есть Верховной Божественной Личности, даже убивая, не совершает убийства, как и не затрагивается он последствиями такого поступка. Солдат, убивающий по приказу вышестоящего офицера, не подлежит осуждению. Однако, если солдат совершает убийство по собственному почину, безусловно, подлежит суду. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшуру милитам ина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам скапитам ина бутали своям рупа кадам ахьям дадати своя панетикам Ванчакал Патарубьяшча, Грибаси Нурбя Ивача, Патита Нампавани Пью, Вишне Випью, Наму Намаха, Джари Шри Кришна, Чайтанья, Прабу, Нитянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шри Васадиго, Рабхакта Вринда, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нам нужно подать, что нам считают вещи, мы теперь тебе дам то самое, что мы сейчас как все тебе его вчера не решили, что мы теперь что тебе лучше перенять. Ясья нахан крито баво бути, ясья налипьяте, хатва писай маллокан нахан ти на нибадьяте. Тот, кто не руководствуется ложным эго и чей разум свободен, тот, даже убивая людей в этом мире, не убивает, и поступки его не имеют для него последствий. Итак, Кришна говорит такие необычные слова Арджуне, потому что Арджуна находится на поле битвы, и на поле битвы чем занимаются? Там убивают друг друга. То есть эта деятельность ему предстоит. И эта деятельность страшное, которое Арджуна совершать не хотел, потому что он знал, какие последствия за убийство, тем более, когда в другой стороне были такие величественные личности, как его дед и его учитель Бишма и Дрона. Он старался уйти от этого, он боялся последствий. И в этом стихе Кришна говорит, что последствий не будет. Почему не будет последствий? Потому что человек, который действует без ложного эго, он действует под руководством Параматмы, Верховного Господа. А Верховный Господь — это тот, кого не затрагивает никакая ответственность. Он выше всякой ответственности. И в предыдущих стихах Кришна объяснял эти вещи. Он говорит, что существует 5 факторов деятельности. Поле деятельности или тело, сам деятель внутри, это живое существо, душа, различные его чувства, то есть инструменты, рука, допустим, в руке может быть меч или лук. И усилия, чешта, это 4 фактора, которые связаны с самой личностью. Тело, душа, инструменты и усилия. И 5 фактор деятельности — дайва, божественная воля или параматма. Так вот, в основном люди обращают внимание на первые 4 фактора, а они считают, что побуждающим действием является их собственное эго. Я хочу так сделать. Хочу убью, хочу помилую. Человек думает, что он сам так решает. Это его эго. И поскольку он думает, что он действует сам, то и реакции за это он несет сам. А здесь Кришна говорит, что тот, кто действует без ложного эго, то есть не по собственному повелению, а по повелению Верховного Господа, то он просто-напросто выступает в качестве инструмента. Если, предположим, тот же воин убивает кого-то мечом, то меч — это его инструмент, и меч не судят. Если находят какую-то улику убийства, то судят не меч, не нож, не пистолет, а того, кто их держал в руках. Инструмент не судят. Точно так же, когда человек отказывается от своего собственного ложного эго в жизни и вручает себя Господу, говорит: «Я твой инструмент, я инструмент в твоих руках». Если это искренне делается, с полным пониманием, с чистотой, с бескорыстием, тогда инструмент не судит. Все, что он делает это не по собственному почину, не по собственной воле, а по воле Верховного Господа. Он просто выступает в качестве инструмента. Поэтому с него снимается ответственность даже за такие суровые действия, как убийство. Поэтому здесь Кришна говорит, из всех действий наиболее тяжелые последствия приходят за убийство всегда. Мы знаем, самый тяжелый грех. И поэтому Кришна это слово здесь употребляет. Даже тот, кто убивает в этом мире, не руководствуясь ложным эго, не убивает. То есть даже самый страшный грех для него не имеет последствий, потому что он это делает не по собственной прихоти, а по воле Верховного. И Шрила Прабхупада в комментарии приводит пример, что если солдат убивает по воле генерала, то он не ответственен. Если тот же солдат сам по собственному почину потом кого-то убил, то этим же самым оружием он становится ответственным, преступником. Казалось бы, одно и то же действие. Одно совершено из ложного эго, другое совершено по высшему приказу. И такой разный эффект совершенно, хотя одно и то же действие. Это говорит о том, что для того, чтобы избавиться от воздействия на нас закона кармы, необходимо прекратить действовать из ложного эго. Необходимо действовать как инструмент Всевышнего. И это достаточно непривычно, потому что люди привыкли руководствоваться своими собственными желаниями. Большинство людей находятся под воздействием гуны страсти, и гуна страсти диктует им: делай, что хочешь. В гуне страсти, как правило, у человека сильные желания. И люди говорят: я делаю то, что я хочу, то есть по собственному почину. Человек в гуне благости действует из чувства долга. Долг обозначает, ты можешь хотеть одно, но нужно делать другое. И поэтому человек в гуне благости, он может свои желания в какой-то степени контролировать, он может их поставить на второе место по значимости и делать в первую очередь то, что нужно делать. Например, такие воплощения Верховного Господа, как Парашурама, Рама. Парашурама по своему рождению, мы знаем, был брахманом. Он родился в семье великого брахмана Джамадагни. И случилась такая ситуация, что его отец был убит царем. И Парашурама подумал: если цари не защищают брахманов, то кто же будет защищать? Это обязанность кшатрия — защищать брахманическую культуру, потому что брахманическая культура — то, что обеспечивает связь с Богом. И вот кшатрия убил его отца, брахмана. И Парашурама, несмотря на то, что он был брахманом по рождению, и был склонен к этой деятельности, он вынужден был взяться за оружие для того, чтобы преподать урок всем этим взорвавшимся кшатриям. И, то есть мы видим, что он действовал как бы так не на основе варны. Может быть, ему было бы легче сидеть в лесу, петь мантры, совершать свои жертвоприношения, молиться, изучать священные писания, потому что такова природа брахмана. Но ситуация, которая сложилась тогда, требовала другого. Поэтому он вынужден был взяться за оружие. То есть фактически он выполнял не то, что ему хотелось, и не то, к чему у него были природные склонности, а то, что нужно было делать. Это великий пример того, как человек жертвует своим собственным как бы наслаждением или своей собственной природой во имя долга. Конечно, это не каждый может такому примеру следовать, но это как бы пример из истории, который показывает, как Верховный Господь иногда действует таким образом, чтобы показать, что когда что-то нужно, тогда вопросы «хочу-не хочу» их необходимо отложить, потому что «хочу-не хочу» — это основано на нашем ложном эго. А «надо» или «долг» — это то, что основано на уни благости, то, что основано на высшей необходимости. То, что надо тебе — это одно, а то, что надо Богу — это другое. И Арджуне не надо было. Ему казалось, что эта битва не нужна, ему лично не нужна. Но что мы от этого приобретем? Только родственников всех поубиваем, и даже мы завоюем царство, но все будет утоплено в крови, в скорби. Как мы можем наслаждаться царством, когда мы убили сами всех своих родственников? Поэтому он думал, что принесет нам эта битва? Вроде бы из точки зрения ложного эго ничего не принесет, поэтому он не хотел. Но Кришне она была нужна. И самое сложное для Арджуны как раз это было переступить через это ложное эго. Вся Бхагавад-гита об этом. Кришна учит Арджуну, как действовать из чувства долга, переступив через свое ложное эго. Пока человек находится, конечно же, в гуне страсти, ему трудно эту жертву принести. Потому что гуна страсти – такие сильные пульсирующие желания. Хочу, хочу, хочу. И каждый человек действует на основе своего желания. И поскольку он действует из собственного ложного эго, то он получает за это реакцию. Ты делаешь не то, что тебя просит Господь, то, что делаешь, что ты хочешь сам. Вот поэтому ты сам получишь реакции. Хорошие за хорошие действия, плохие за плохие действия, но ты будешь подвержен закону кармы. Когда же человек становится на эту позицию долга, должен действовать, руководствуясь не ложным эго, а руководствуясь высшей волей, высшая воля, воля Бога, мы узнаем ее со слов духовного учителя, который... Это духовный учитель, это как бы такой глашатай или микрофон, через который Бог говорит с нами. Бог находится в сердце, но он трансцендентен, поэтому мы не имеем с ним прямого контакта. И поэтому он действует через разные промежуточные инстанции. Бог — это Кришна, это изначальный гуру, чайтья-гуру, но у нас нет квалификации правильно слышать его в сердце. Поэтому он говорит с нами через священные писания, через духовного учителя, через какие-то окружающие ситуации, через других преданных. Так мы узнаем волю Верховного. И когда мы действуем, исполняя эту волю, то это и обозначает, что мы действуем без ложного эго. Мы действуем на основе его распоряжений. И поэтому такого преданного не затрагивают какие-то реакции. И если он оказывается в таком положении, как Арджуна, что когда нужно выйти на поле боя, даже кого-то убивать, Кришна говорит, ты можешь не волноваться, реакция не затронет тебя, потому что я это говорю, это мое повеление, это моя воля. А Бог стоит выше всех правил предписания, он сам повелевает этим законом, поэтому на него этот закон не действует. В конце концов, никто никого не убивает, мы знаем, с самого начала, во второй главе Бхагавад-гиты Кришна сделал эту оговорку, что живое существо, бессмертное, оно не подвергается воздействию никакого оружия. Вот поэтому сама жизнь уничтожается, жизнь сама обладает вечной природой, сад. Что уничтожается, это временное тело. Это да, действительно, это есть. Но поскольку Кришна высшая личность, и он также воплощает фактор времени, время решает, когда тому или иному человеку приходит конец. И в данном случае Кришна говорит, это время пришло, наступила битва, и эти воины все должны погибнут здесь, он сказал в 11 главе, он говорит, все, кроме вас, пандавов, в этой битве погибнут. То есть это было уже известно даже до начала битвы. Поэтому он говорит, ты должен просто выступить инструментом в этом сражении и ни о чем не тревожиться. Тебя не должны волновать реакции, последствия. Последствия — это все мое. Я толкаю тебя на это, не твоя воля. К счастью, нам не предстоит такого, ну, по меньшей мере, пока нет такого, такой задачи суровой. По большому счету, это, конечно, была гражданская война. И мы знаем, что гражданская война — это очень болезненное дело. Когда война идет с каким-то иностранным захватчиком, тут понятно, что это враг, как бы нет особенных проблем. Но когда гражданская война, это означает, что люди внутри одной страны, одной культуры между собой воюют, это всегда все время очень болезненно, когда сын против отца или какие-то родственники. Гражданская война — это очень тяжелая психологическая штука. Вот. И как раз это Курукшетра, это была гражданская война, необычная война. Хотя там тоже участвовали армии других стран, но главные, так сказать, участники — это были представители одного и того же рода, а остальные просто выступали в качестве союзников. И нам, к счастью, пока не предстоит такой болезненной задачи, которая предстояла Арджуне. Нам просто необходимо делать то, что Господь просит нас делать в духовном плане, заниматься собой обязательно какое-то время, уделять на развитие духовных отношений с Кришной. Фактически этим самым Он предлагает нам свою собственную поддержку, когда Он говорит нам о необходимости духовной практики, очищения, принятия каких-то духовных обетов, каких-то ритуалов, ты должен петь святое имя, ты должен склоняться перед божеством, должен читать шастры и так далее. Когда нам говорят слово «должен», то мы, наша психика, которая привыкла к этой вот концепции, я делаю то, что я хочу, а то, что мне навязывается, я не люблю, мы привыкли, когда в школе нам говорят «должен, должен, должен», на работе говорят «должен, должен». Почему люди не любят это? Потому что это идет против их ложного эго. Может быть, это вещи не такие плохие, но когда просто человеку говорят «ты должен», то это слово «должен», оно коробит несколько эго человека. Почему я должен? Вот я хочу. Хочу – это основа. И вот когда человек устает от этого, от того, что он все время должен что-то делать, а не то, что ему хочется, он делает. И когда он приходит домой, там он делает то, что он хочет. Вот что хочу, то и делаю. Хочу спать, лягу, хочу не лягу, хочу буду есть, хочу буду телевизор смотреть, что хочу, то и буду делать. То есть людям нравится делать то, что они хотят. Поэтому какой-то шанс им расслабиться есть. Вот тебе суббота, воскресенье, делай, что хочешь. С понедельником, пятницу делай, что надо. Вот. И тем не менее, все-таки большей частью даже долг вот этот в материальном мире, он заставляет людей делать то, что надо. Работа этого материального мира, она тоже мало кому по душе. И просто людей приучают здесь к этому чувству долга, какие-то определенные правила. На самом деле, правила этого мира, так ты должен себя вести, так не должен себя вести. Эти правила исходят из духовного мира, потому что в духовном мире, кроме спонтанной духовной жизни во Вриндаване, к которой мы стремимся, существует еще регулируемая духовная жизнь, жить по правилам, это жизнь на Вайкунхе. То есть на Вайкунхалоке, там, где преданные общаются не с Кришной, а с Вишну, там они все находятся на уровне премы, чистой любви. Но их жизнь там протекает по достаточно такому четкому расписанию, она подвержена правилам. Это обозначает, что там преданные, чистые преданные любят Кришну, но их жизнь регламентирована этими видхи, правилами. И вот эти правила, они сходят сюда, в материальный мир. То есть правила этого материального мира — это такие немножко искаженные правила мира Вайкунхи. А такой вот волюнтаризм или такая уже полная свобода — это то, что исходит из мира Вриндавана. Вриндаван — это свободная форма выражения любви, Рагануга, такая спонтанная, без правил и предписаний. Вот. Но до этого необходимо дойти. Итак, когда Кришна говорит нам, что ты должен делать то, должен делать это, склоняйся передо мной и все прочее, нам кажется, что это какое-то посягательство на нашу свободу. Но на самом деле этими действиями Кришна предлагает нам свою собственную поддержку. Он предлагает нам поддержку сверху. Потому что, когда он говорит «держись за святое имя», это он говорит «держись за меня», потому что святое имя – это он сам. Когда он говорит «читай священные писания», он тоже предлагает себя в качестве поддержки, потому что священное писание или слово Бога не отлично от него самого. Когда он приходит как божество, говорит «предлагай мне пищу, склоняйся передо мной, служи мне», опять же он предлагает себя в качестве поддержки. И так далее. То есть эти процессы, хотя он говорит, должен это делать, на самом деле через эти процессы он протягивает нам руку поддержки из духовного мира. И поэтому, когда он говорит «должен», хотя это может быть не очень для нашего эго приятно, приятнее «я хочу», вот, но человек захочет этих вещей, когда он очистится. Если мы не хотим этих вещей делать, почему-то это означает просто пока нет очищения. И поэтому мы должны немножко заставлять себя, потому что преданное служение – это процесс излечения. Излечение – это вот регулярно, как говорят, допустим, врачи что-нибудь там, по одной таблетке после еды 3 раза в день. Все, норма какая-то определенная. Точно так же говорится, допустим, столько-то кругов мантры каждый день, до еды желательно, до завтрака лучше, потому что после еды сложнее немножко. Вот. После сна, но до еды, после омовения. Это тоже определенные правила, как принимать лекарства. Вот поэтому иногда говорится, что лучше всего святое имя джапу повторять до того, как мы приступили к какой-то деятельности на физическом плане. Потому что эта деятельность уже немножко как-то больше затягивает нас во все эти телесные отношения и труднее сосредоточиться. А когда человек утром с полным погружением читает шастры или поет Хари Кришну или медитирует во время своей джапы, то качество этого погружения значительно лучше. И эта поддержка, которая приходит к нам сверху, она становится могущественной, потому что наше сознание меньше сопротивляется, оно больше открыто. А когда мы ту же самую деятельность делаем, допустим, средь бела дня, когда уже совсем другие гуны действуют, концентрация хуже, эффект хуже. То есть все эти действия очень важны для того, чтобы мы имели эту страховку. Страховка обозначает, что когда человек, допустим, действует в этом мире, здесь много всяких разных таких сложностей может быть, и каждый может здесь совершить какие-то ошибки или какие-то трудности, он может переживать, как какой-нибудь циркач, который совершает какие-то сложные трюки. Вот. И может быть такое, что он может упасть, но если он пристегнут этой страховкой, то страховка удержит его. Точно так же, когда человек связан с Кришной через йогу, ну, такой плотный контакт существует, у него эта страховка есть. Даже когда возникает какая-то трудность, в другом случае он, может быть, и даже не пережил бы эти трудности. Но теперь благодаря этой духовной страховке он держится, и даже когда, кажется, у него уже нет никаких сил, личных сил, какая-то духовная сила свыше поддерживает его. То есть фактически духовная практика означает обезопасить сам себя. Потому что духовная практика обозначает контакт с духовной энергией. Мы духовные, поэтому только духовная энергия нас может спасти. Что еще может спасти душу? Никакие материальные инстанции, субстанции душу спасти не могут. Они чужеродны по своей природе. Поэтому мы должны искать поддержку именно в духовной сфере. Другой пример из Священных Писаний – это тот же самый Прохлада Махарадж, который был с материальной точки зрения совершенно не защищен. Его защитником должен был быть отец. Мы знаем, что отец должен защищать сына, это его обязанность. И в данном случае мы знаем, что было все наоборот. Его, собственно, отец хотел убить его. То есть это полностью противоречило. Тот, кто должен защищать, он хотел его убить. И какова была защита Прохлады? У него не было никакой страховки, никто его не защищал, у него не было оружия. Он был просто маленький ребенок, беззащитный. Казалось бы, что стоит его уничтожить. Но он был защищен. Благодаря чему он был защищен? Он был защищен благодаря вот этой вот духовной связи Прохлады Махарадж, достиг совершенства в процессе памятования с Мараном, очень интенсивная медитация, он все время помнил Кришну. И благодаря этому он был как заговоренный, заколдованный, ничего не мог с ним сделать Хираньякашипу и никто из его стражи. Все этот пример показывает, что нам необходимо искать этой вот духовной защиты, что главная защита, главная протекция приходит к живому существу из духовного источника. Из материальных источников страховки сработают, не сработают, неизвестно. Я рассказывал, как вот моя мать 20 лет она платила страховку за эту дачу, говорит, и последний год по какой-то причине там что-то как-то она или забыла, или не смогла, или заболела. Короче говоря, какой-то взнос она не сделала, последний. И буквально через несколько месяцев эта дача сгорела у меня. Когда она пришла в эту страховую компанию и говорит, что-то можно получить. И говорят, вы не заплатили последний взнос, поэтому вся ваша страховка аннулируется. Она говорит, я же 20 лет платил. И говорит, ну, вот, что поделаешь. 20 лет платили, но вот последний год не заплатили, и все. Вот это называется ставка на материальную жизнь, понимаете? Человек 20 лет исправно платил, и один раз он не сделал, и произошло то, чего он больше всего боялся, и все. Им говорят, извините. Но отношения с Богом не такие, потому что Господь – это любящая личность. Он не формалист в этом плане. Это, я думаю, что эта страховая компания очень даже порадовалась, что вот дача-то сгорела, платить не надо, как здорово. Побольше таких клиентов, вот, которые только деньги дают, а им платить не надо. Потому что здесь, в этом мире, отношения большей частью такие бесчеловечные, очень эгоистичные. А отношения с Кришной как раз другие, они основаны на любви. И весь этот процесс, который он дает нам, это проявление его любви. Именно из любви к нам он протягивает эту руку помощи, дает этот процесс. Поэтому, когда он говорит нам, ты должен, то фактически мы должны в этом услышать или увидеть его желание помочь нам, увидеть вот эту вот руку поддержки, эту духовную энергию, которая нисходит к нам сверху, которая наполнена любовью. Если человек следует этому процессу, то у него начинает проявляться эта любовь к Кришне. Если бы в действии Кришны не было любви по отношению к нам, то у нас бы не проявлялась любовь к Нему, когда мы служим Ему. Именно потому, что Его вот это желание помочь нам наполнено любовью, то когда мы следуем этим наставлениям, то в нас проявляется это самое чувство любви. Потому что сам процесс пронизан любовью, идущей от Него к нам. И все, что нужно, это просто стараться делать это как можно чище, и тогда это чувство любви, которая не сходит к нам через процесс, это чувство заботы, которое идет к нам, оно станет понятным и ощутимым в нашем сердце. И тогда наша практика духовная станет другого качества. Она будет уже основана не просто на каком-то сухом «надо», на чувстве долга, а она будет основана именно на этом естественном чувстве благодарности и понимания, что это его любовь. Если бы он был равнодушен к нам, как это какая-нибудь страховая компания, которой только что-то надо от нас, но сами они помочь не готовы, то зачем бы он приходил сюда, зачем бы он протягивал нам эту руку помощи? Он мог бы совершенно равнодушно к этому вопросу отнестись. Пожалуйста, те, кто со мной, не со мной в духовном мире, а те, кто отошли, ну и идите, ну и, пожалуйста, можете гнить там в этом материальном мире. Это был ваш выбор. Он мог так сказать, если бы не было любви, понимаете? Вот, и на самом деле мы видим, что те же самые люди, которые, допустим, попадают в тюрьмы, они некоторые закоренелые преступники, некоторые, скажем, как бы такие оступившиеся или там, попавшие под чьё-то влияние, но они не получают никакой любви, ничего они не получают. Заработал этот срок, ну сиди. Ну, конечно, может быть, там, если он себя хорошо будет вести, немножко его амнистируют, чуть раньше выйдет, но в целом никому нет до него какого-то особенного дела. Более того, теперь это на нем будет такое клеймо. Ты сидел, все это обозначает, что к тебе уже так будет настороженно относиться. Если джива возвращается из мира материального в духовный, на него не смотрят, как на бывшего зэка. О, он сидел, он там был, надо с ним поосторожнее. То мало ли, что он там из этого материального мира принес. Этого нет, потому что живое существо очищено полностью. Кришна его взял обратно. Раз Кришна взял его обратно, это обозначает все, можно верить, все проверено, все хорошо, все в порядке, это полностью исправившаяся джива, не о чем беспокоиться. Вот поэтому мы видим, что взаимоотношения в мире материальном, взаимоотношения в мире духовном совершенно разные, на другом принципе основаны. Здесь они основаны на этом принципе ложного эго, и поэтому здесь ложное эго у нас стимулируется постоянно. Кто-то на нас, так сказать, может давить с детских лет, навязывать нам что-то такое свое, своим ложным эго. И это выращивает в нас ложное эго. Потом, ну ладно, я вырасту, я отыграюсь, я тоже проявлю свое ложное эго. Когда на нас воздействует этим ложным эго, у нас выращивается ложное эго. А когда Господь с любовью что-то дает, то эта энергия любви, которая приходит к нам через процесс, она также стимулирует и в нас самое лучшее. Вот поэтому его воздействие духовной энергии рождает в человеке совершенно другие вещи. И действовать не из ложного эго, это обозначает полностью переродиться духовно, обозначает стать другим человеком, потому что все люди в этом материальном мире, большая часть действуют на основе ложного эго. Я хочу, И преданные это Бога, это немногие люди, которые действуют по его велению. Он говорит, делай это, поэтому я делаю это. Если он говорит, иди и распространяй это духовное знание, значит, это нужно делать. Если он говорит, как Арджуне, иди и стреляй, значит, такова его обязанность. Но мы знаем, что в Кали-югу таких заданий не будет. Это было еще конец Двапара-юги. Потому что когда, мы знаем, Господь Чайтанья хотел убить этого Джагая и Мадхая за их оскорбление по отношению к Нитьянанде, Нитьянанда сказал, в Кали-югу практически все такие, как, ты должен всех убивать. Но это не твоя миссия. Всех убивать — это миссия Калки и Аватара. Калки придет в конце, вот его миссия — убивать. Он убивает тех, потому что кто уже совершенно безнадежен. Такова миссия Калки. Но ты не Калки, ты Чайтанья, ты пришел в другую миссию. Твоя миссия — спасать тех, кого можно спасти. Вот поэтому ты по-другому действуешь. Ты должен просто-напросто пролить на них свою милость, ты должен дать им эту духовную энергию. Мы знаем, что это такое фантастическое, удивительное преображение, когда по милости Господа эти два совершенно падших человека в мгновение ока превратились в преданных. Они почувствовали на себе его личную милость. Это называется крипа-сидха. Они не занимались практикой саданы, ничего такого не делали, они не занимались нардха-ниврити, не читали джапу, не пытались, не было какой-то внутренней борьбы, ничего этого не было. Все их преображение, все их очищение произошло в одно мгновение, просто потому что они упали на колени перед Господом Чайтанья и сказали: «Помилуй нас». И он проявил это, то есть сразу же, то есть это в одно мгновение процесс произошел. Тот процесс, который обычно растягивается на годы или даже жизни, он произошел мгновенно. Это крипа-ситхи. Они достигли совершенства по милости. Но в большинстве случаев так не происходит. Для этого нужно стать либо большим очень демоном, как Тиджика и Мадхай, чтобы такая милость проявилась на нас, либо нужно быть какими-то, не знаю, особенно избранными. Мы не знаем, почему это происходит, кому-то будет особая милость. Так или иначе, это немножко не совсем наш случай. Наш случай — это процесс постепенного развития, очищения. И наше ложное эго должно уменьшаться в этом процессе. Человек начинает все больше и больше служить Кришне, когда его ложное эго становится все меньше и меньше. Большинство людей не может служить Богу не потому, что это как-то трудно физически, ничего сложного физически нет. Многие из них делают работу куда более сложную. А потому что это внутри им не позволяет это делать. Почему-то они этого не понимают или не хотят, не склонны. То есть внутренние проблемы. Их сознание не позволяет им эти вещи делать, их ложное эго. Вот поэтому весь процесс направлен на то, чтобы уменьшить ложное эго. Это нужно делать правильно, не просто как-то там урезать, кромсать его. Это достаточно грубая практика, она нигде не описана в ведах, урезать ложное эго. Урезать необходимо невежество, которое питает ложное эго. В нектаре преданности Рупа вы сами описываете, что сначала будет авидия, невежество. Из невежества, из непонимания Бога, из него уже вырастает ложное эго. Раз Бога нет или Бога я не вижу, тогда кто здесь главный? Понятно, кто? Я. И теперь это ложное эго. Из ложного эго уже растет все остальное. Поэтому если мы просто кого-то, допустим, отругали или как-то, так сказать, жестко поставили в рамки, что отрезали ему ложное эго, кусок, но при этом невежество его не пропало, оно опять вырастет. Это ложное эго, как гидры, знаете, это мифическая гидра, которой Геракл головы отрубал, у нее новые вырастали эти головы. Потому что корень остается. Точно так же просто-напросто кому-то, как ты говоришь, отрезать кусок ложного эго, но при этом, если невежество его как корень остается, то ложное эго опять вырастет. Ничего не поможет. Вот поэтому ложное эго устраняется только одним способом, когда мы уничтожаем невежество, которое предшествует этому ложному эго. Потому что невежество является корнем этого ложного эго. Невежество обозначает: я не вижу Кришну, не вижу, поэтому я не понимаю, почему я должен действовать по его руководству, поэтому я действую по своему руководству, ложное эго. Но когда через правильные отношения, через правильную духовную жизнь, через правильную проповедь уничтожается само невежество, и человек начинает чувствовать Кришну, видеть, ощущать его в своей жизни, тогда нет повода для роста ложного эго. Вот это способ уничтожения ложного эго. Они просто какими-то административными мерками. Они тоже нужны иногда, вернее, административные меры тоже иногда нужны, но они нужны для другого, они ложное эго не убирают. Ложное эго устраняется только тогда, когда причина, корень ложного эго уничтожается, то есть невежество. И поэтому Преданный должен быть очень тесно связан с Кришной через процесс, духовный процесс, который уничтожает невежество. И чем меньше будет невежества, тем больше будет ощущение, сознание Кришны. И тогда будет больше желания служить ему, потому что не будет ложного эго. А если по-прежнему есть невежество, авидия, то из авидии вырастает ложное эго. А если есть ложное эго, то я не буду служить, потому что из ложного эго может только работать. Из ложного эго можно только работать. А служить можно только в основе знания. А работать и служить – это разные вещи. Потому что работают люди, как правило, ради своего собственного эго. А служат – служение само по себе означает служение, есть этот элемент вскорыстия. А работа – это просто такое общее слово, которое обозначает для себя большей частью. Раб своих собственных желаний. Желаю чего-то, поэтому нужно работать, чтобы были деньги. Ничего бы не желал и не работал бы. Были времена, люди, у которых нет желаний, по-настоящему чистые, им работать не надо. Они живут на тех местах, где все их желания исполняются очень просто. Те, кто акама, люди без желаний, их Господь посылает в такие места, где сама среда дает им все необходимое, нет нужды работать, они могут заниматься другой деятельностью, духовной деятельностью. Итак, для того, чтобы служить Богу, необходимо, чтобы ложное эго уменьшилось. Ложное эго уменьшилось только тогда, когда уйдет авидия, невежество. А невежество уйдет тогда, когда прибудет видия, прибудет знание. И как раз это знание приходит через процесс. Знаем, что святое имя, что оно? Видия Вадху Дживана. Оно есть корень всего трансцендентного знания. Через воспевание святых имен человеку приходит знание, понимание, из шастр приходит знание, из поклонения Кришне приходит знание. Знание уничтожает невежество, невежество уходит ложное эго, тогда появляется естественный энтузиазм служить. А когда человек служит, тогда ему не касается последствий его деятельности. Когда же он работает просто из ложного эго, совершает какую-то деятельность чисто для себя, вот, то тогда, даже если он благочестивый человек, тем не менее его касается кармы. Пусть хорошая, но тем не менее касается кармы. Поэтому путь к избавлению от кармы – это очищение от ложного эго через уничтожение невежества. И Кришна всю Бхагавад-гиту рассказывал Арджуне для того, чтобы Арджуна понял, что это весь мой замысел, замысел Кришны, вся эта битва. Поэтому действуй по моему руководству, тогда те реакции, которых ты боишься, не будут тебя касаться. Hare Krishna. Вопросы какие-то есть? Да.
А вот вроде Господь дал благословение Джая, что они были в течение трех жизней в материальном мире. Но почему-то тем не менее они были четыре жизни. То есть это было еще одно рождение.
В чем ваш вопрос?
Почему
было еще четвертое рождение? То есть они не могли вернуться на Вайкунту вот так просто после третьего? Могли. Но фактически в Кали-югу, то, что было, жизнь короткая, это уже так. Они не играли какой-то важной роли. Они не сыграли такой важной роли, как, например, те же Хираньякши, Хираньякашипу и так далее. То есть фактически это была такая эпизодическая, как, знаете, в кино, эпизодическая роль. Если Хираньякши, Хираньякашипу и так далее, все эти там камсы, ой, потом еще Дантавакра и господи Шишупала, это такие роли очень могущественные, видные роли, то Джагай Мадхай это так. В массовке, что называется, там эпизод, мелькнули они чуть-чуть. Фактически, с точки зрения вечности, это так было, просто одно мгновение. Ну, я слышал такое мнение, что Господь Чайтанья, как такое вот скрытое воплощение, и они пришли, как сказать, просто на бис, что называется. Это уже не то, что вот они играли, а так на бис. Это вот вы пели два часа, а потом вас вызывают на бис. Ну, вышли вы на секундочку, поклонились и ушли. И все, да. Что-нибудь там на минуту еще такое коротенькое спели и ушли. Вот поэтому это четвертое воплощение, оно такое символическое называется. Я слышал такое объяснение. Еще вопросы есть? Если вопросов нет, спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.